Лев Толстой. «Война и мир». Князь Андрей снова идет на войну, чтобы заполнить душевную пустоту. Он не ищет теперь возможности подвига, просто спокойно исполняет свой долг. Русская армия терпит одно поражение за другим. Наполеон берет Смоленск. Вскоре французы оказываются под стенами Москвы. Еще в самом начале войны император Александр приезжает в Москву просить московских дворян о сборе ополчения и финансовой помощи армии. Граф Ростов, растроганный, как и прочие, удовлетворяет просьбу своего младшего сына Пети записать его в гусарский полк. Пете Ростову сейчас столько же лет, сколько было Николаю, когда он начинал служить. Николай Ростов уже командует батальоном гусар, числится у начальства на хорошем счету, как храбрый офицер, получает Георгиевский крест. Но, бывая в боях, видя лица врагов французов, он удивляется, какие же они обыкновенные, простые люди. То сомнение, которое зародилось в нем при виде Наполеона и Александра в Тильзите, не оставляет его. Он не понимает, зачем нужна война. Наташа Ростова сначала сильно болеет. Она запрещает себе радоваться и мучается угрызениями совести. Не поет, не танцует, никого не хочет видеть. Она кажется себе хуже всех на свете, и самое главное, ее жизнь бесповоротно загублена. У нее нет никакого будущего, как ей кажется, а счастливое, чистое детство вернуть нельзя. Но постепенно молодость и жажда жизни берут свое. Она постепенно выздоравливает. Наташа начинает молиться, часто ходить в церковь, и это приносит ей утешение. Пьер Безухов с того вечера, когда признался Наташе, что просил бы ее руки, осознает, что любит эту девушку. Он часто бывает в доме Ростовых, и Наташе хорошо и спокойно в его обществе. Пьер понимает, что вести такую жизнь, как до сих пор, он больше не может. Вновь обращается к масонству. Пьер обнаруживает связь между своим именем и именем Наполеона. Если эти имена записать числовой азбукой, то в сумме получается число 666, апокалиптическое число Антихриста. И он решает, что его жизнь имеет какую-то высшую цель, связанную с Наполеоном. Тем временем старый князь Болконский умирает в Богучарово. Княжна Мария остается одна. Театр военных действий постепенно приближается к подмосковным имениям Болконских. И княжна понимает, что надо уезжать, просит крестьян оставить свои дома и ехать в Москву. Крестьяне бунтуют, ни сами не хотят уезжать, ни княжну не пускают. Николай Ростов, заехавший в Богучарово за кормом для лошадей, усмиряет мужиков. Княжна Мария кажется ему очень приятной, доброй, кроткой, а сама она влюбляется в своего спасителя. К тому же она богатая невеста, и Ростов понимает, что этот союз был бы безупречным. Но он дал слово Соне, и теперь, вспоминая лучащиеся светом благодарности глаза княжны Марьи, Ростов испытывает чувство неловкости. Пьер Безухов, собравший большое ополчение на своих землях, приезжает в армию. Перед Бородинским сражением он и князь Андрей вновь беседуют о смысле жизни. Толстой свое мнение о войне вкладывает в уста Болконского. Князь Андрей считает, что Кутузов ничего не придумает, ничего не предпримет, но он все выслушает, все запомнит, все поставит на свое место, ничему полезному не помешает и ничего вредного не позволит. Он понимает, что есть что-то сильней и значительнее его воли. Это неизбежный ход событий. И он умеет видеть их, умеет понимать их значение, и ввиду этого значения умеет отрекаться от участия в этих событиях, от своей личной воли, направленной на другое. Как говорит сам Кутузов, единственное, что может помочь победить в войне, это терпение и время. Князь Андрей добавляет, что для штабных и многих прочих, с которыми Пьер ездил на позиции, война — это возможность подкопаться под врага и получить лишний крестик или ленточку. «Для меня на завтра вот что. Стотысячная русская и стотысячная французская войска сошлись драться. И факт тот, что эти 200 000 дерутся. И кто будет злей драться и себя меньше жалеть, тот победит. И хочешь, я тебе скажу, что бы там ни было, что бы ни путали там, вверху, мы выиграем сражение завтра. Не брать пленных, а убивать и идти на смерть. Война не любезность, а самое гадкое дело в жизни. И надо понимать это, а не играть в войну. Надо принимать строго и серьезно эту страшную необходимость. Все в этом — откинуть ложь. И война так война, а не игрушка. А то война — это забава праздных и легкомысленных людей. Цель войны — убийство, орудие войны — шпионство, измена и поощрение ее, разорение жителей, ограбление их или воровство для продовольствия армии. Обман и ложь, называемые военными хитростями. Нравы военного сословия – отсутствие свободы, то есть дисциплина, праздность, невежество, жестокость, разврат, пьянство. Князь Андрей сухо и жестко разговаривает с Пьером. Он предполагает, что завтра его могут убить. И Пьер уезжает от своего друга с чувством, что они говорили в последний раз. В ночь перед Бородинским сражением князь Андрей вспоминает Наташу, свою любовь к ней, и в его душе снова поднимается тяжелый гнев против Анатолия Курагина, который отнял у него это счастье и до сих пор жив. Князь Андрей пытался найти его, чтобы вызвать на дуэль, но Анатоль каждый раз ускользал. Во время сражения Пьер находится на батарее Раевского, одной из важнейших стратегических точек битвы. Он ничего не делает, не мешает, только с любезной и робкой улыбкой наблюдает за солдатами и командирами. На исходе дня на батарее кончаются снаряды. Пьер бежит за новыми и издалека видит, как французы захватывают батарею и добивают раненых. Пьер сбегает с кургана, думая: «Нет, теперь они оставят это, теперь они ужаснутся того, что они сделали». Полк князя Андрея находится в резерве. Не сходя с места и не выпустив ни одного заряда, полк потерял третью часть своих людей под артиллерийским огнем. Князь Андрей ходит по лугу, нахмуренный и бледный. Ядра пролетают рядом. Внезапно одно из них падает совсем близко. Князь Андрей понимает: неужели это смерть? «Я не могу. Я не хочу умереть. Я люблю жизнь. Люблю эту траву, землю, воздух». Ядро взрывается, и князь Андрей падает. Ранение приходится в живот. Избежавшиеся офицеры и солдаты понимают, что рана смертельна. Князя Андрея относят на перевязочный пункт. Его вносят в палатку, кладут на стол. На соседнем столе лежит высокий человек с вьющимися волосами, который показался Андрею знакомым. Этот человек судорожно рыдает. Ему ампутируют ногу. Внезапно князь Андрей узнает в нем Анатолия Курагина и испытывает жалость и сострадание к своему врагу. Он думает: страдание, любовь к братьям, к любящим, любовь к ненавидящим нас, любовь к врагам. Да, та любовь, которую проповедовал Бог на земле, которой меня учила княжна Марья и которой я не понимал. Вот отчего мне жалко было жизни. Вот оно то, что еще осталось мне, если бы я был жив. Хотя Наполеон любил разглядывать убитых и раненых на поле сражения, в этот раз жуткий вид поля брани производит на него неприятное впечатление. Однако через некоторое время Наполеон опять начинает отдавать распоряжения. Он не мог отречься от своих поступков, восхваляемых половиной света, и потому должен был отречься от правды и добра и всего человеческого. Наполеон хочет отдать приказ атаковать. Но это оказалось невозможным. Русские не атаковали французов, они лишь стояли на месте, загораживая дорогу на Москву. Но наполеоновская армия также не сделала решительного броска, и хотя русская армия потеряла почти половину своего численного состава, а французская армия только пятую часть, у французов не хватило духу атаковать, так как русские, несмотря на огромные потери, продолжали стоять так же стойко, как и в начале сражения. Нравственная сила французской атакующей армии была истощена. Не та победа, которая определяется подхваченными кусками материи на палках, называемых знаменами, и тем пространством, на котором стояли и стоят войска, а победа нравственная. Та, которая убеждает противника в нравственном превосходстве врага и своем бессилии, была одержана русскими под Бородином. Однако Кутузов понимает, что защищать Москву у русских нет возможности из-за потерь, которые армия понесла в Бородинской битве. он принимает решение отступать. В Москве начинается спешная эвакуация жителей. Пьер возвращается домой в Москву, узнает, что многих его собратьев-масонов арестовали под предлогом того, что они распространяли французские прокламации. Он распечатывает письма, из которых узнает, что князь Андрей убит, что Ирен собирается замуж за иностранного принца и просит его дать развод. На следующее утро он уходит из дома через черный ход, и никто из его знакомых до конца московского разорения его не видит и не знает, где он находится. Ростовы до последнего момента остаются в Москве. В их доме размещают раненых при Бородине, в их числе князь Андрей. Состояние его тяжелое, почти безнадежное. Соня узнает его, но не решается сказать об этом Наташе. В самый последний день, перед вступлением французских войск в Москву, когда вещи Ростовых упакованы, уложены на телеги и все готово к отъезду, Наташа узнает, что раненых придется оставить в доме, на милость врага, и настаивает, чтобы большая часть подвод была использована для того, чтобы увезти раненых из Москвы. Она понимает, что это будет подло, если вещи будут спасены, а люди погибнут. Наполеон стоит на Поклонной горе, перед ним расстилается Москва. Наполеон думает о русских. «С высот Кремля я дам им законы справедливости. Я покажу им значение истинной цивилизации. Я заставлю поколение бояр с любовью поминать имя своего завоевателя. На древних памятниках варварства и деспотизма я напишу великие слова справедливости и милосердия». Наполеон ждет прибытия парламентеров, которые пригласят его в город. Ждет напрасно. В конце концов, Наполеон подает знак, и войска вступают в город. Москва пуста. Пьер возвращается в свой опустевший дом. Он вооружается пистолетом, потому что ему приходит в голову, что значение числа 666 его имени и имени Наполеона в том, что именно ему предначертано положить предел власти Антихриста. Пьер собирается убить Наполеона, даже если придется при этом пожертвовать собственной жизнью. Два одинаково сильные чувства неотразимо привлекали Пьера к его намерению. Первое было чувство потребности жертвы и страдания при сознании общего несчастья. Другое было то неопределенное, исключительно русское чувство презрения ко всему условному, искусственному, ко всему тому, что считается большинством людей высшим благом мира. Он вдруг почувствовал, что богатство и власть, и жизнь, все то, что с таким старанием устраивают и берегут люди, все это, ежели и стоит чего-нибудь, то только по тому наслаждению, с которым все это можно бросить. В дом Пьера приезжают французы с тем, чтобы осмотреть комнаты и разместить солдат. Слуга Пьера, будучи пьяным, пытается выстрелить во французского офицера, но Пьер выбивает у него пистолет, и тот промахивается. Француз благодарит Пьера и начинает рассказывать ему о своей жизни и, конечно, о своих многочисленных любовных похождениях. Пьер в ответ французу признается, что он всю жизнь любил и любит только одну женщину, и что эта женщина никогда не может принадлежать ему. Пьер говорит, что любил эту женщину с самых юных лет, но не смел думать о ней, потому что она была слишком молода, а он был незаконный сын без имени. Потом, когда он получил имя и богатство, он не смел думать о ней, потому что слишком любил ее, слишком высоко ставил над всем миром и потому тем более над самим собой. Француз не понимает, называет это платоническим чувством, но более всего из рассказа Пьера его поражает то, что Пьер был очень богат, что он имел два дворца в Москве, что он бросил все и не уехал из Москвы, а остался в городе, скрывая свое имя и звание. Французские солдаты начинают грабеж и мародерство в Москве. В разных концах Москвы вспыхивают пожары, а так как Москва преимущественно деревянный город, то огонь очень быстро распространяется. Зарево видно из Мытищ, куда уже прибыли обозы с ранеными и семейства Ростовых. Наташа узнает, что здесь, рядом, находится смертельно раненый князь Андрей, и ночью тайком пробирается к нему. С того момента, как Болконский получил ранение, прошло 7 дней, на протяжении которых он почти постоянно пребывал в беспамятстве. На 7-й день ему становится лучше. Он просит достать ему Евангелие. Приходя в сознание, Андрей Болконский думает, как же он счастлив. Ему открылось новое счастье, неотъемлемое от человека, счастье, находящееся вне материальных сил, вне материальных внешних влияний на человека, счастье одной души, счастье любви. Понять его может всякий человек, но осознать и предписать его мог только один Бог. Князь Андрей понимает, что это не та любовь, которая любит за что-нибудь, для чего-нибудь или почему-нибудь, но та любовь, которую он испытал в первый раз, когда, умирая, увидал своего врага и все-таки полюбил его. Он понимает, что истинная любовь — это любить все окружающее, все живое, любить Бога во всех проявлениях. Любить человека дорогого можно человеческой любовью, но только врага можно любить любовью божеской. Как раз в тот момент, когда князь Андрей вспоминает Наташу и в первый раз понимает всю жестокость своего отказа, видит жестокость своего разрыва с ней, к нему приходит настоящая, живая Наташа и просит его простить ее. Он берет ее за руку и отвечает, что любит ее. С этого дня, во время всего дальнейшего путешествия Ростовых, на всех отдыхах и ночлегах, Наташа не отходила от раненого Болконского. И доктор должен был признаться, что он не ожидал от девицы ни такой твердости, ни такого искусства ходить за раненым. Пьер вспоминает о своем намерении убить Наполеона. Берет пистолет и выходит из дома. По Москве полыхают пожары. Ему попадается какая-то женщина с несколькими детьми, которая, рыдая, кричит, что младшую дочку оставили в горящем доме. Ее муж-чиновник не знает, что предпринять. Пьер спасает девочку. Затем Пьер видит старика армянина и его дочь, которую грабят французские солдаты. Пьер в каком-то восторженном душевном состоянии, когда человек чувствует себя храбрым и сильным, чувствует, что его жизнь имеет смысл. Бросается защищать армян и дерется с одним из солдат. В это время появляется конный французский разъезд. Пьера избивают, обыскивают, находят у него пистолет и принимают за шпиона. Когда его допрашивают, он дерзко отвечает французам, не называет своего имени. Из всех задержанных людей Пьер казался самым подозрительным.